Уважаемые братья и сестры, на этой неделе в Екатеринбурге прошел грандиозный форум общественности Среднего Урала «Единство. Оружие нашей победы». Мы хотим представить вашему вниманию фрагменты выступлений на этом форуме тех общественных деятелей, которые там собрались. Форум был очень представительный. Председательствовал на нем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Мы не строим новую страну, не начинаем ее строить с 91-го года. Мы не живем только упованием на прошлое и на славные победы и достижения наших отцов и дедов. Мы живем тем днем, который Господь дает нам сейчас, и тем упованием на Бога, что и в будущем наша страна, наш народ будут жить под покровом Пресвятой Богородицы, в успешном труде, в защищенных границах, будут действительно приумножаться и преувеличиваться те деяния, которые должны сделать нашу страну великой, славной и державной, вернуть ей нашу державность, вернуть ей ту славу и то могущество Духа, которое было присуще еще совсем недавно абсолютному большинству наших людей. Сегодня мы очень часто попадаем в перекрестие различных осуждений, различного, иногда даже и оскорблений русского национального духа, скрепившего под своим началом многие и многие народы и конфессии, живущие на нашей стране. Русский человек – понятие не понятие крови. Русский человек – это понятие духа, это принадлежность к той истории, к той традиции, в которой мы живем. И поэтому сегодняшний день для нас очень значим. Очень значим. Потому что мы не придумываем новое, но мы находим те основы нашего бытия земного с тем, чтобы ходить по этой земле твердо, потому что это наша земля, и верить в наше будущее также с упованием, потому что ходим мы от Бога, и от Бога у нас все то, что мы сегодня имеем. Я рад видеть всех вас в сегодняшнем зале, большом и замечательном. Рад, что идея народного единства, она сегодня возвращается в нашу жизнь, пусть не так легко и свободно, но, может быть, и единство и бывает крепким тогда, когда оно не легковесно, а действительно выстрадано и выработано в нашей душе огромным усердием и усилием Духа. Другими словами, можно назвать то, что мы сегодня имеем, этот другой девиз, который дал нам для нашей жизни преподобный Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся. Поэтому будем быть действительно братьями и сестрами в нашей жизни и будем действительно ценить то, что мы имеем на сегодняшний день, и эту силу единства, чтобы она никогда от нас не отходила и не отдалялась в нашей жизни на второстепенные, третьестепенные планы. Потому что эта сила, это действительно наше оружие в тех сражениях, которые мы ведем для утверждения нашей жизни здесь, для ее благосостояния, благополучия и для ее будущего славного и прекрасного.
Все часы работы форума на нем присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев.
Прежде всего, хочу поздравить всех с наступающим праздником, Днем народного единства, а людей православных с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов во всех благих начинаниях. Тема форума «Единство – оружие нашей победы» оно особенно значима и емко звучит у нас в Урале. Край потомственных оружейников – крупнейшим оборонно-промышленным регионом страны. Уральское оружие с петровских времен по сей день надежный гарант независимости и силы нашей страны и нерушимости наших границ. Это сосредоточие научной мысли, передовых технологий, конкурентоспособных идей и технологических решений. Подтверждение тому то внимание, которое уделяет руководство нашей страны развитию Уральского оборонно-промышленного комплекса, укреплению высокой репутации продукции с уральской марки, повышению престижа рабочих профессий, формирование уважительного отношения к человеку труда. Не менее значимое и весомое слово в названии форума – это единство. В год российской истории мы должны особенно отчетливо понять, почувствовать простую мысль. У каждой великой страны бывают сложные периоды, проблемы, кризис и смутное время. И только мощные внутренние процессы, идущие из глубины народного общественного сознания, создадут почву для выхода на новые горизонты, новые рубежи развития. Чувство национального единства, подкрепленное православной идеей, идеей самопожертвования всегда сопровождало важнейшие переломные веки российской истории. Без 1612 года не было бы победы в 812 году над непобедимой армией Наполеона. Не было бы и великого 1945 года, когда наш народ сокрушил грозного врага, освободив полмира от фашистского ига. В марте 2013 года на Урале будет отмечаться 70-летие легендарного уральского добровольческого танкового корпуса. Созданный и укомплектованный на добровольные пожертвования уральцев за счет сверхурочной работы, всех нормативных и других трудополаганий уральцев. Танковый корпус стал выдающимся примером единства фронта и тыла, единства великого народа, великой страны. Сегодня мы с вами живем в мирное время, но думаю, что каждый в этом зале отчетливо понимает, что ситуация в мире и стране в целом далека от того, чтобы живописать ее благостными словами. А значит, мы опять находимся на таком историческом переломе, когда нам нужно единство. Когда мы должны отличать слово «патриот» от политиканства. Я уверен, что наше общество пережило то смутное время, когда слово «патриотизм» считалось чем-то постыдным. А человека, заявляющего о своих патриотических взглядах, обвиняли в национализме и в других различных смертных грехах. Как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Но настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриот – тот, кто знает, как и чем он может служить своему отечеству. В Свердловской области патриотическое воспитание граждан и в первую очередь молодого поколения является приоритетной задачей. У нас принято и реализуется программа патриотического воспитания граждан Свердловской области. В нее входят такие направления, как гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма, поддержка казачества, укрепление конфессионального мира и согласия на территории региона. Недавно мы отмечали десятилетие нашего консультативного совета по делам национальности Свердловской области. Наш совет один из первых в России общественно-государственных советов, созданных на уровне субъекта Российской Федерации, для системного решения вопросов поддержания межнационального мира и согласия. Это особенно важно для регионов, где живут представители более 142 народов и действуют свыше 650 религиозных организаций, представляющих практически все мировые религии. И сейчас члены консультативного совета выполняют ответственное поручение президента России, принимают участие в разработке концепции стратегии государственной и национальной политики Российской Федерации. Особенно активно мы сотрудничаем с традиционными российскими конфессиями, прежде всего Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви, а также мусульманскими и иудейскими организациями. В области реализуется программа по возрождению духовного центра Урала, старинного города Ленинграда. Попечительский совет, хочу напомнить, этой программы возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Уважаемые участники форума, 20 с лишним века назад память о гражданине Кузьме Минине благодарные земляки увековечили бронзовую плиту, на которой было всего высечено несколько слов. Избавитель Москвы, Отечество любит. В этих простых словах жизнь настоящего человека и патриота – это просто понятие того, что нужно просто любить свое Отечество и жить, работать так, чтобы ему быть полезным. 4 ноября 2005 года В тот день, когда наша страна впервые отмечала День народного единства, уральцы, следуя этой традиции, установили в деревне Усть-Утка памятник, посвященный подвигу народа, сумевшего преодолеть смутное время и возродить российскую государственность. Установили этот памятник именно в том месте, откуда по реке Чусовой в 612 году отплывали в Москву суда с уральскими ополченцами в народное войско Минина и Пожарского. Этот памятник в честь наших земляков, уральцев, чьим трудом и потом росли заводы на Урале, ковалось лучшее в мире железо. Тем, кто отправлял и вел в центр России железные караваны, осваивал просторы Урала и Сибири, строил дома, растил детей и с оружием в руках защищал наше Отечество. Сегодня согласие, единение, нравственные ценности становятся не абстрактными понятиями, а необходимым условием для гражданского мира, стабильного и динамичного развития нашей страны. Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, строить новую экономику и новое общество. Уверен, что этим целям служит и сегодняшнее проведение форума. Единство – оружие нашей победы. Еще раз с наступающим праздником, с Днем народного единства.
Очень порадовало, пожалуй, всех присутствующих, что в президиуме на сцене Киноконцертного театра «Космос» сидели не только представители духовенства Русской Православной Церкви, но и главный муфтий Урала Сибгатулла Хазрат Сайдулин.
Духовное единство народа – это самая большая победа, самая большая заслуга и самое большое богатство не только народа Урала, но и народов Великой России. Духовное единство – духовное единство стоят гораздо выше таких понятий, которые некоторые страны, объединяющие, являющиеся нашими соседями, живущие какими-то идеями, научными открытиями или какими-то финансовыми схемами, гораздо стоят ниже, чем те земли и те народы, которых объединяет слово Господа Бога, объединяет добрые, хорошие дела и составляет духовное единство. Доля народов православных, доля народов правоверных здесь у нас на Урале и в нашем государстве, она была всегда одинакова. И печали и радости, они всегда ровно и поровну выпадали на наши плечи. И в трудные минуты, и в дни радости мы всегда старались быть вместе. Урал является так же, как и Россия, является многонациональным гражданским обществом. Здесь очень много народов, которые говорят на разных языках, но слово Господа Бога, оно объединяет этих людей, этих народов. А наш главный иерарх, духовный муфтий России, является для нас своих, является большим примером взаимоотношений, сотрудничества в мире и с главой Русской Православной Церкви и с другими высокими иерархами. И его слова о том, что любовь к родной земле и к Отечеству является неотъемлемой частью нашей веры, обязывает нас быть гражданами высокого долга. Духовное единство, ради которого мы сейчас здесь собрались и хотим поделиться друг с другом словами и вспомнить старое, настоящее будущее нашего народа и нашей России, я бы хотел закончить словами русского классика Федора Михайловича Достоевского, который говорил о нашем многострадальном народе. На плечах народа, на его терпении и самопожертвовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам создалась независимость России. Слова великого классика говорят нам о том, что действительно плечом к плечу, рука об руку, мы всегда побеждали, побеждаем и будем побеждать. Спасибо. Еще раз праздник.
Дорогие друзья, нашу встречу мы продолжаем во время и
Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Серовский, один из организаторов нынешних наших мероприятий.
И я должен вам сказать, что сегодня у нас на форуме много гостей, это известные наши политологи, философы, народно-патриотические мыслители. Первое выступление на нашем форуме заглавлено так: «Русская история как фактор актуальной политики». Этот доклад сделает секретарь Союзописателей России Александр Владимирович Фоменко. Его приглашаем на сцену.
В этом году, как известно, есть несколько дат, которые мы вспоминаем в качестве знаменательных дат русской истории, до сих пор влияющих на нашу жизнь и на нашу политическую жизнь, прежде всего. Все помнят, что в 1615 году мы, наконец, смогли закончить смутное время 17-го столетия. В 1812 году Российская империя разбила Наполеона, и начался заграничный поход русской армии, который закончился, как известно, в Париже. Это тоже дата красивая, счастливая, победоносная. 42-й год, когда мы упоминали, Сталинградская битва, переломный момент. Но есть еще одна важная дата, о которой сегодня говорят меньше, но надо бы ее тоже помнить, хотя она не столь славная и совсем несчастливая. В 22-м году, 90 лет назад, в это время проходил русский исход из Владивостока, когда одна часть русского народа покидала родную землю, последнюю часть России, в то время еще находившуюся не под управлением советского правительства. Надо сказать, что и до сегодняшнего дня революция в России не закончилась, к сожалению. Она не закончилась ни с окончанием гражданской войны, ни с прекращением существования СССР, ни с выстраиванием вертикали власти, и даже не с началом ускоренной модернизации. Собственно, даже исход русских из России не есть лишь исторический феномен 90-летней давности, ибо всякая русская революция, включая и самая последняя, она всегда происходит как катастрофа и заканчивается каким-то исходом. Но важно помнить, что русский исход 20-го и 22-го года, 20-го из Крыма и 22-го года из Владивостока, сильно отличался от экономической иммиграции с территории Российской Федерации и других частей бывшего Союза, начавшегося после революции 91 года. Главное отличие в том, что 90 лет назад Крым и Владивосток покидали не иммигранты, но беженцы, покидавшие родину, дабы избежать гибели. Эти беженцы искали не материальные лучшие доли, но возможности выжить и дождаться перемен в России, оставшись русскими. В 90-е годы я еще застал живыми последних представителей первой эмиграции. Так вот, они новых экономических эмигрантов, добивавшихся иностранного вида на жительство, а потом иностранного подданства, они жалели, как заблудших детей. Немногие, к сожалению, в нашей стране сегодня помнят о том, что духовно-нравственная причина этого убийства до сих пор нами не изжита. Нежелание договариваться друг с другом, то есть внутренняя готовность к гражданскому конфликту, а в пределе гражданской войны, и сегодня заметно в нас. Упорно не обращающий внимания на очевидность собственного вымирания. Как известно, в этом смысле мы вполне европейская страна, потому что цифры демографические у нас примерно одинаковые. Конечно, сейчас положение чуть-чуть лучше, чем было 10 лет назад, но в принципе все равно наша страна, как и все страны Европы, входят в этот клуб вымирающих наций. И сейчас, конечно, уже не время разбираться друг с другом. Так вот, этот синдром гражданской войны, мы помним, аукнулся кровью настоящих, в 93-м году. Сегодня же он обуется отчуждением власти общества друг от друга. Мы все, наконец, знаем сердцем, что на свете счастья нет, но есть покой и воля, как говорят классик, даже если не помним наизусть пушкинский строй. Так вот, стремление к покою и воле живет в нас вопреки всем предлагаемым нам и навязываемым идеологиям, целям, задачам, доктринам. Состояние это покоя и воли означает, среди прочего, и наше внутреннее примирение собственной особостью и самодостаточностью. Оно означает, что изобретение любых идеологем, порождающих нас, чувство неполноценности, желание задрав штаны бежать то ли за комсомола, то ли за другого сообщества. И мне кажется, что сейчас мы наконец-то перестаем болеть этими детскими болезнями, и желание бежать за другого сообщества уже не наблюдается, особенно когда мы видим, что происходит в мире и куда ведет мир. То самое мировое сообщество, о котором 10-15 лет назад некоторые оптимисты писали как о каком-то мировом разуме. То, что происходит и происходило в Ливии, в Сирии, в других местах, показывает, что у этого мирового сообщества не хватает не только ума, но и не хватает даже и просто чувства самосохранения. Вот, чтобы мы сохранились в этом мире, желательно, с моей точки зрения, чтобы мы попытались завершить русскую революцию внутренним примирением с самими собой и все-таки понимали, что главная опасность – это действительно гражданская война. Только в этом случае Россия прекращала на какое-то время нормальное существование, когда у нас был внутренний конфликт. Любые внешние опасности, как природные, так и политические, военные, мы все-таки могли преодолеть.
И вот мы все-таки один народ, и русский народ, российский, советский был один. Но я поэтому хотел бы сейчас еще попросить выступить со своим докладом. Тема у меня очень сложная, я не буду ее формулировать, сам автор сформулирует. Я сформулирую точно его статус. Это Силантьев Роман Анатольевич, российский религиовед, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой культуры Московского государственного университета лингвистического, директор Центра географии и религии, ну и руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора и заместитель председателя экспертного совета по государственной религиозной экспертизе при Минюсте Российской Федерации. Пожалуйста.
Спасибо, Владимир. С вашего позволения, действительно, я начну издалека. Преподаю я на кафедре мировой культуры Московского государственного лингвистического университета. И вот в какой-то момент я вместе с этим студентом обнаружил такой интересный стереотип по-русски. Русский, конечно, народ смелый, народ гостеприимный, народ самоотверженный, но вот из минусов было указано, что русский народ у нас не совсем послушный, склонный к бунтам и каким-то антиправительственным усилиям. Есть такой стереотип, причем официально культурологический. И вот я подумал на эту тему, и вот мы как раз сейчас 400 лет отмечаем окончание смутного времени, а что было 400 лет назад? Вот это самый незаконно послушный, склонный к бунтам народ, по сути, спас свое государство и спас институт власти. Церковь подняла простых людей за свой счет, безусловно. Это не государство оплатило именно пожарским их ополчение. Это люди сами заплатили деньги, купили себе оружие и пошли отдавать свою жизнь за свою страну и за свой институт власти. Вот эти самые незаконопослушные люди. И мусульмане помогали те же самые, то есть мы тоже незаконно. Они совершенно самостоятельно организовались и страну спасли. Вот это, кстати, есть гражданское общество, как я их понимаю. Вот то, что было у нас 400 лет назад. И что мы видим сейчас? У нас с 91-го года, как вы знаете, тоже начался период, который многие называют смутным временем. Сейчас, надо сказать, время гораздо менее смутное, чем в начале 90-х. Но, тем не менее, власть у нас и лучшие времена в стране пережила. Действительно, за последние 20 лет наша власть многие позиции отстала. И сейчас начинает на эти позиции возвращаться. А между тем церковь и в 93-м году, и раньше, призывал людей ни шага назад, ничего не отдавать. Когда государство ушло из сферы патриотического воспитания, церковь призывала людей до последнего держаться, до последнего держаться в школу. Когда прекратился выпуск патриотических книг и фильмов, церковь призывала людей это делать самостоятельно, не получая никакой благодарности, не получая за это никаких денег. И в итоге все-таки удалось этот период пережить, и сейчас появилась довольно большая и влиятельная группа людей, так называемое гражданское общество номер два, которые стали, вот эти вот незаконопослушные русские люди, выполнять за государство многие его функции. И когда государство стало возвращаться на оставленные позиции, оно обнаружило, что простое население, ничего не ожидая награду, эти позиции удержало, купив оружие за свой счет, и патроны, и вот эти вот 10-15 лет в этих окопах просидело. Что не пустыня там осталась, не захваченная врагами рубежи, а все-таки наши плацдармы. Ну, конечно, не во всех сферах это произошло. У нас, часто говоря, такие кинематографы. Мы видим, как в этом году у нас, сколько у нас сняли фильмов, и про 12-й год, 1612, 1712. Мы сняли одну комедию «Ржевский против Наполеона». Сейчас скоро будет вторая комедия, уже «А-ля бригада», «Уланская баллада». Вот это все, что наш кинематограф патриотически выпустил. Про смутное время вообще ничего не сделал. И когда государство действительно опять говорило о патриотизме и стало вкладывать деньги в развитие того же патриотического кинематографа, выяснилось, что фильмы-то снимать уже и некому. И простые люди, к сожалению, не смогли собрать деньги на нормальные фильмы, физически нигде столько нет. А некоторые хорошие режиссеры ничего уже снять и не могут. Все время получается о кровавой дневне, о диссидентах, о заградотрядах, о том, как у нас все было плохо, о том, как у нас несчастного человека государство третировало. Вот что никуда не возьмись, получается какая-то странная вещь. Даже вот у нас в православном, если можно сказать, кинематографе тоже подобные проблемы существуют. Вот сняли у нас фильм «Бог». Кстати, хороший фильм, «Мой святейший патриарх», да. Половина. Ну, ко мне люди обращаются, которые, может, не сильно церковленные, задают мне вопрос. Ну, говорит, вы сняли фильм. Ну, там рефлексирующий священник, вот у него там с одной стороны немцы, с другой стороны советская власть. Да, было такое, безусловно, об этом фильме снимать стоит, но мы знаем, что в Псковской области был священник, который партизанский отряд возглавлял. Почему вам поэтому священник этот фильм не снял? Я говорю, хотим про нормального боевого папа, не про рефлексирующего интеллигента, про нормального священника, который вот поднимает людей на борьбу с теми же фашистами. Вот вы такие вот фильмы снимите, мы эти фильмы сейчас хотим. Действительно, такая проблема существует, это кинематограф. Но некоторые удалось отстоять эту проблему. Вот пока у нас государство действительно не занималось патриотическим воспитанием, мы занялись, например, фантастикой. Вот, как сказать, некоторое время назад я вообще заинтересовался, что у нас тут происходит в литературе, как таковой. Потому что проза у нас, у нас действительно книгоиздания умирают, у нас падают тиражи, люди перестают покупать книги, поскольку смысла нету. Любая книга через месяц будет в пиратской библиотеке доступна бесплатно, все их читают на телефонах, на айпадах, и, в общем, смысл в бумаге уже молодое поколение не видит эти книги. Но, тем не менее, вот те же фантасты, неожиданно, когда-то у нас фантастика была довольно такой либеральной сферой, там, с половиной авторов власти показывали фигу, а теперь как-то наоборот все оказалось, что вот отсутствие книг, например, которые были в Советском Союзе, в Царской России, компенсировалось вот этой фантастической литературой, в которой люди не просто какие-то невероятные ситуации описывают, которые занимаются реконструкцией исторических событий с минимальным, скажем, влиянием на это фантастического элемента, которые занимаются опровержением исторических мифов. У нас вот на базе и фантастики, и вообще вот патриотической литературы создалась целая группа людей, которые выполняют функцию государства. Они защищают его интересы в этой сфере. Они борются с антироссийскими мифами. Они опровергают мифы о войнах. Причем не только о Великой Отечественной, о русско-японской, о Первой мировой, и вплоть до Ивана Грозного и дальше. То есть люди сами, вот эти вот фантасты и появившиеся на их базе игроделы, которые создают компьютерные игры, неожиданно вот это молодое поколение вернули вот в эту патриотическую сферу. Были созданы несколько компьютерных игр. Ну, например, «Штурмовик Л-2», «Мир танков», «В тылу врага». Это совершенно хорошие патриотические игры. Вот как раньше выпускали наборы солдатиков, вот сейчас вот в новом мире это так происходит. Вот так вот дети приучают, потому что все-таки у нас была хорошая армия. У нас история не представляла собой огромное кровавое черное пятно, а у нас побед было гораздо больше, чем поражений. Воевать мы умели. Учат вообще молодежь любить свою историю, отличать правду от лжи, критически оценивать те или иные книги на историю. Да и просто авторитет воинской службы повышает, потому что герои, если у нас в фильмах куда ни посмотри, герой там или олигарх, или какой-то визажист, или какая-то фотомодель, но простых людей в фильмах просто не встречается, или бандит, что гораздо чаще происходит. Но все-таки в той же фантастике герои в основном были простые, которые как-то релевантны средству населения. В общем, действительно, и простой рабочий, и простой студент, и простой военный себя может с ними ассоциировать. А вот с олигархами себя сложно ассоциировать простому человеку. Они как-то в разных совершенно живут мирах. И вот благодаря этому эти люди, совершенно не получая никакой помощи государства, занимаются прогосударственными делами. Таких людей становится все больше. У них становится все больше денег, у них становится все больше влияния. Вот это самое незаконопослушное российское общество протянуло государству руку помощи. Но государство, оно понимает не как совокупность чиновников, плохих и хороших, а как некий институт, без которого страна жить не может. Что даже самая плохая власть, естественно, лучше, чем ее отсутствие. Совершенно очевидная вещь. И так люди многие понимают, именно по-христиански оцениваемая власть. Не то, что вот конкретный чиновник сакрализуется, а сам институт власти, как таковой, без которой действительно жить нельзя. И вот мы сейчас видим уникальную ситуацию, что люди самоорганизовались на помощь нашей стране, что люди сами ей помогают за свои деньги, за свое время, нередко рискуя жизнью. Я знаю многих людей, которые сами воюют с терроризмом, многие из них погибают в этой войне, воюют с преступностью, воюют с теми же наркотиками, сами создают дружины, например, сами тратить свое время и деньги на это. Но в лучшем случае получат какую-то медаль, многие из них посмертно. Но сколько у нас мусульманских лидеров погибло на этой войне с терроризмом? Сегодня в мире 59-го человека в Дагестане. Но эти же люди выполняют важнейшую государственную функцию. Если бы не они, у нас бы, наверное, вот это ваххабитское дело уже победило. А сколько православных людей этим занимаются? И на самом деле, конечно, ситуация у нас не очень хорошая. Действительно, война нам предстоит без всяких сомнений. Но есть надежда, что мы к этой войне уже готовы. Что население наше разобрать не удалось, что все-таки значительная его часть составляют люди патриотически мыслящие, готовые за свою страну сражаться, умирать. И сорганизовались они сами вопреки всему. И вот есть все-таки у нас то, что было у наших предков в смутное время. Есть у нас настоящее гражданское общество, члены которого не гордятся тем, что ненавидят власти и являются, а гордятся тем, что любят свою страну и готовы ей помогать даже бесплатно. И думаю, в этом наш шанс победить и возродить величие нашей страны.
Уважаемые братья и сестры, мы побывали на форуме общественности Среднего Урала «Единство – оружие нашей победы». Мы начали рассказ о форуме и представлений выступлений, многие из которых вам могут, безусловно, показаться интересными именно 4 ноября, но хотим продолжить его в следующих передачах, поскольку было много интересных и даже дискуссионных моментов. Поэтому те, кому не удалось побывать на этом интереснейшем форуме, мы познакомим вас с выступлениями всех его основных участников. Будем надеяться, что форум сыграет свою важную роль в развитии духовной и общественной жизни нашей малой Родины.